Христос воскресе! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмицы» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Учитель покаяния. 13 мая Православная Церковь чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, одного из самых ярких мыслителей и богословов XIX века. Религиозная тематика его наследия отразилась в настенной живописи известных храмов. 15 мая исполняется 173 года со дня рождения одного из самых знаменитых художников XIX века – Виктора Михайловича Васнецова. Сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов во Второй мировой войне. Почему для нас, потомков победителей, это так важно? Об этом разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Он оставил блестящую офицерскую карьеру и посвятил всю свою жизнь церковному служению. 13 мая Православная Церковь чтит память святителя Игнатия Брянчанинова. Это один из самых значительных мыслителей и богословов XIX века, строгий ревнитель аскетической традиции, выдающийся ученый, подвижник и архипастырь. Он известен всему цивилизованному миру как человек высочайшей духовности и культуры, творец бессмертных духовных произведений и хранитель православных традиций и культуры. О его житии смотрите далее в нашем сюжете.
Святитель Игнатий Брянчанинов, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествий по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении, в сельской жизни. С ранних лет безотчетно привлекала его иноческая жизнь. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее. Оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние, не только в науках, но и в рисовании, в музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств Ленина. Здесь, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом и познакомился с Пушкиным, Батюшковым, Гнедичем, Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлениям. В поисках вечной собственности для вечного человека он постепенно пришел к малоутешительному выводу. Значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что предоставленное произвольному толкованию отдельного человека Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению православной веры по писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное величественное согласие, стали для него ручательством их верности. Дмитрий посещает богослужение в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и вызывает глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей. В 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушевском Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопатова монастыря в Вологодской губернии. а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург. По высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды. Но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященнейший решил проситься на покой и в 1861 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни он отдал работе над духовными сочинениями.
Авторский проект о войне «От первого лица вспомним» открылся в мультимедийных парках «Россия. Моя история» в 26 городах ко Дню Победы. В основе выставки дневники, письма, мемуары, архивные фото и видео. Посетители смогут в формате художественного фильма проследить, как развивались события, начиная с последнего мирного дня, когда люди не догадывались, что завтра их жизнь до неузнаваемости изменится. Выставка была подготовлена с участием молодых авторов. Концепция выставки подразумевает 7 связанных единым сюжетом залов. В каждом из них проиллюстрирована история одного из участников войны – маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда. Мультимедийный контент позволяет взглянуть на войну глазами непохожих друг на друга людей и дает возможность каждому зрителю почувствовать себя участником событий. Их с каждым годом все меньше, ветеранов Великой Отечественной войны. И нам, внукам и правнукам поколения победителей, нужно спешить проявить бесконечную благодарность за спасенную страну, за подаренную жизнь. О том, почему мы, потомки победителей, должны сохранить память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, разговор продолжится в нашей постоянной рубрике «Чело и век».
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И очень важно сохранить память о подвиге наших предков. Уже на протяжении нескольких лет, в преддверии 9 мая, на телеканале «Интер» выходят в эфир фильмы и спецпроекты, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня об этом мы побеседуем с главным редактором телеканала «Интер» Антоном Никитиным.
Каждый год украинский телеканал «Интер» уделяет особое внимание в своем эфире Дню Победы. Такие проекты, как большой праздничный концерт «Победа одна на всех», марафон «Наша Победа», а также военные фильмы и сериалы ждут миллионы телезрителей 9 мая. Кроме того, канал создает целый ряд внеэфирных спецсобытий, направленных на сохранение памяти о тех, кто встал на защиту Родины в Великой Отечественной войне. В 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, телеканал «Интер» реализовал уникальный проект «Наш полк. Марш памяти онлайн». Ежегодный марш памяти ко Дню Победы был перенесен в интернет в связи с пандемией. «Интер» издает книги о ветеранах. В свет вышли уже 5 томов уникального фотоальбома «Люди Победы». Телеканал собирает масштабный онлайн-архив личных историй фронтовиков. На данный момент на сайте «Наш полк» более 30 тысяч историй солдат Великой Отечественной войны.
Здравствуйте, Антон. Очень рада снова встретить вас в нашей программе.
Здравствуйте. Да, взаимно, Марина.
Ваши проекты о ветеранах – это дань памяти, уважения и благодарности тем, кто встал на защиту Родины в Великой Отечественной войне, тем, кто сохранил для нас мир. Вот почему сегодня эта тема стала более щемящей и болевой точкой, чем 80-е или 90-е годы?
Ну, это очевидный вопрос, потому что сейчас очень часто происходят процессы, которые связаны с тем, что люди хотят забрать память и забрать их идентификацию. Вот, попросту переписывается история. Поэтому, когда человеку что-то дорогое, у него это забирают, для него предмет, о котором идет речь, приобретает особую ценность. А память о Великой Отечественной войне имеет огромное значение для каждого, потому что, повторюсь, это часть нашей идентификации. Если человек осознает, что забирает часть его самого, то для него это и болезненно, и трепещуще, и поэтому эта тема вызывает такой резонанс.
В год 75-летия Победы у вас родилась идея провести марш памяти «Наш полк продолжает идти» в сети онлайн и с помощью телевизионного эфира. Вот какой отклик у телезрителей имел такой телемарш?
Это Анна Витальевна безлюдная идея, да, она ее предложила, и руководитель интермедиагрупп, да, и был проведен марш памяти онлайн. В нем приняло участие более 1 300 000 человек.
А что в этом году будет с проектом?
В этом году тоже организован. Мы понимаем, как бы мы живем в непростое время сейчас и в тех обстоятельствах, которые существуют. Они накладывают отпечаток на то, что мы делаем. И в этом году тоже организован марш памяти онлайн. В нем уже сотни тысяч человек прошли. На сайте polk.inter.ua можно присоединиться, нажать клавишу «Я иду». И мы рассчитываем, что в этом году тоже будет огромное количество людей, потому что очевидно, что люди испытывают эту потребность, просто не могут.
Ваш уникальный проект «Люди Победы» – это 5 телефильмов и 5 книг, которые включают в себя истории военных лет сотен ветеранов. Это история, рассказанная из первых уст людей, которые были свидетелями и участниками военных лет. Каждая страница – это реальная история. Чтобы воплотить в проект жизнь, вот с чем пришлось столкнуться? Ведь ваши герои – это люди уже в преклонных годах. Все ли было просто, когда с ними беседовали?
Книги эти создавать было сложно, вы сами сказали, всего того, что люди уже преклонного возраста. И первое – найти их, фотографировать. Ну, вообще, ну, стоит напомнить, что это за проект. Это проект, в котором 100 черно-белых фотографий в каждом из томов, и 100 историй людей, которые воевали, прошли через войну и сегодня являются или являлись на момент издания книги нашими современниками. Потому что очень многие, к сожалению, ветераны ушли из жизни. И даже в каждой из книг есть такие позиции, когда мы успели взять у человека интервью, и к моменту выхода книги его, к сожалению, уже с нами не было. И таких ветеранов, ушедших каждый год, больше и больше, и, к сожалению, мы не можем остановить время в этом отношении тоже. Если говорить о цифрах, то сейчас, по данным Организации ветеранов Украины, в стране осталось не более 6 тысяч людей, которые принимали реальное участие в боевых действиях, участников боевых действий Великой Отечественной войны. Это крайне малое количество. Приравненных категорий, тех, кто имеет аналогичный или похожий статус, больше. То есть, вроде цифры такие, как бы скажем, внушительные, но относительно. Вот. А так, если задумываться, на большую страну всего 6 тысяч человек, они уходят. Вот поэтому, ну, вот эта сложность, да, идти за людьми, которые, вот, успеть. Поэтому это самая большая сложность. Все запомнилось. Вот мы знаем всех своих героев. Это проект, который не является просто фотопроектом. Множество сюжетов было о них сделано. В марафоне к 9 мая были реализованы их истории. Поставлен в городе Киев памятник «Люди Победы» 7 мая 2016 года. Сейчас будет 5-летие уже установки этого памятника. Вот. Его прототипы были на тот момент живы, были на презентации, выступали. Уже Ивана Ивановича Селифонова, который стал прототипом этого памятника, нет в живых. Анна Федоровна Коломейцева, она вот после серьезной болезни, после инсультов. Поэтому сложность в том, чтобы сделать все вовремя, как и в жизни. Проект большой, светлый, хороший, который станет документальным архивом такой настоящей народной памяти и в будущем, к сожалению, в совсем ближайшем будущем, будет уже одним из немногих источников воспоминаний современных, почти что современных нам людей, наших ветеранов, с которыми нам посчастливилось жить в одно время.
Фотографии прекрасные в этой книге. Такие красивые, духотворенные лица. Антон, а как вы думаете, почему сегодня не все понимают, как важно сохранять и передавать из поколения в поколение вот правду о самой страшной войне 20 века? Вот как достучаться?
Я не могу отвечать за всех. Мы делаем в рамках своей профессиональной деятельности и каждой своей жизни то, что он считает нужным. Сейчас произошло так, что сохранение памяти, сохранение истории, сохранение наследия, ментального мира, кругозора, горизонта у наших детей зависит от семьи во многом. Поэтому не существует такой какой-то интеграции глубокой в общественные процессы людей вообще, и детей в частности, в силу еще и информатизации того, что они увлечены, уже по-другому смотрят на мир. У нас не было телефонов этих, да, планшетов, когда мы взрослели. То есть мы не можем отнять эту часть их жизни. Поэтому все зависит от родителей сейчас. Все зависит от родителей и от учителей, от небезразличных людей.
От телевидения.
И от телевидения тоже, ну, без сомнения. Поэтому мы и делаем то, что считаем нужным. Не могу ответить, а как сохранить? Да, ну, не знаю, как сохранить. Вот так сохранить. Так как это происходит, наверное. Так как каждый делает в силу веления своего сердца и своей совести.
А что предлагается для зрителя в этом году в эфире телеканала 9 мая?
9 мая традиционно. Каждый может посмотреть телеканал «Интер», увидеть весь день без рекламы, посвященный празднику. Вот, который без сомнения является праздником, потому что он являлся праздником прежде всего для тех людей, которые победили. А те, кто переписывает историю, хочет ее интерпретировать, они не имеют к нему никакого отношения. Потому что они отреклись от той народной радости, которая была завоевана вместе с победой. Вот, поэтому с самого раннего утра будут эти фильмы военные. В 7 часов утра стартует марафон «Наша победа». Несколько часов он будет в эфире. Потом будут тоже военные сериалы очень хорошие. Причем в этом году они будут посвящены во многом женской судьбе на войне. Это фильмы «Современные Азори, здесь тихие». Это фильм «Ни шагу назад». Ну вот. И вечером традиционно мы покажем «В бой идут одни старики». Любимый фильм такой, который вот вызывает какие-то щемящие эмоции у представителей всех поколений. Каждый в нем находит что-то свое. То есть такой, скажем, какой-то щемящий, трогательный и с юмором фильм о войне, аналогов которого, наверное, не существует вот в практике там кинематографа. И в конце большой праздничный концерт «Победа одна на всех» традиционный, поэтому как бы зрители в любом случае будут с праздником, в любом случае будут с 9 мая.
А для наших телезрителей информация. Где можно увидеть все эти программы и концерты в онлайне?
У телеканала «Интер» есть свой сайт «Интер.ua». Да. На сайт «Интер.ua» можно зайти и найти там как бы прямой эфир. Я думаю, что в прямом эфире можно все видеть, но проекты нашего производства, без сомнения, в Ютьюбе, в прямом эфире, то есть потом записи можно смотреть, и марафон, и концерт, и наши документальные фильмы, которые есть.
Спасибо, Антон, за разговор. Я желаю процветания вашему каналу и, конечно же, побольше таких проектов, возрождающих и напоминающих нам о том, что было, что нельзя забывать.
Спасибо большое.
Сегодня о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и о том, как важно передавать эту память подрастающему поколению, мы говорили с главным редактором телеканала «Интер» Антоном Никитиным.
«15 мая исполняется 173 года со дня рождения одного из самых знаменитых художников XIX века Виктора Михайловича Васнецова. Его талант живописца проявился во всех областях изобразительного искусства. Картины бытового жанра и поэтические полотна на сюжеты народных сказок, легенд, былин, иллюстрации и эскизы театральных декораций. Религиозная тематика наследия Васнецова отразилась в образцах на стенах живописи известных храмов, в том числе Свято-Владимирского собора в Киеве. Именно об этой странице его творчества мы и хотим рассказать в нашем следующем сюжете.
Его Его называли истинным богатырем живописи. И не только потому, что он первым среди живописцев обратился к былинно-сказочным сюжетам. Хотя именно этот Васнецов, автор «Алёнушки», «Богатырей», «Ивана Царевича на сером волке», широко репродуцируемых в течение многих лет огромными тиражами в школьных учебниках, на календарях, коврах, конфетных папиросных коробках. Он вошел в массовое сознание, заслонив истинное лицо художника. Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в семье сельского священника Михаила Васильевича Васнецова. Из шестерых сыновей Виктор был вторым. В доме Васнецовых соседствовали уклады деревенской и городской жизни. В семье читали научные журналы, рисовали и писали акварелью. Виктор Васнецов окончил духовное училище, а затем духовную семинарию. Детей священников принимали туда бесплатно. В семинарии Васнецов изучал летописные своды, хронографы, жития святых. Из семинарии он вынес глубокое знание сложной православной символики, которую использовал потом в своих храмовых росписях. Через несколько лет он настолько преуспел в рисунке и живописи, что был приглашен в качестве помощника для декорирования Вятского кафедрального собора. В августе 1867 года с благословения отца Виктор поступает в Академию художеств. В годы учебы он был удостоен большой серебряной медали за рисунок «Христос и Пилат перед народом», а также получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Лондоне. Но один из самых ярких периодов его творчества связан с Киевом. В начале 1885 года Васнецову поступило предложение от киевского искусствоведа и историка Адриана Прахова расписывать Владимирский собор. Художник поначалу ответил отказом, а затем согласился, увидев в этом, как верующий человек, свое настоящее призвание. Вместо планируемых 3 лет работа над собором заняла 10, а Васнецова в итоге провозгласили основателем новой иконописи. В огромном Владимирском соборе Васнецову нужно было отразить самые основные сюжеты Ветхого и Нового Заветов, изобразить исторических деятелей, причисленных к лику святых, и украсить своды орнаментами. Готовясь к работам в храме, Васнецов знакомился с памятниками раннего христианства в Италии. Он изучал мозаики и фрески Киевского Софийского собора, фрески Кирилловского и Михайловского монастырей в Киеве. За его плечами уже был опыт освоения традиций древнерусского искусства, памятников зодчества, изучения старообрядческих икон и книжной миниатюры Древней Руси. Но работая в соборе, Васнецов должен был постоянно проверять, соответствуют ли его работы духу церкви и ее канонам. Для Васнецова работа во Владимирском соборе была путем к свету, путем постижения великих ценностей. Ему было дано воплотить образ Божьей Матери по-новому, никого не повторяя. Богоматерь, идущую по облакам с младенцем, он написал в апсиде алтаря. С необыкновенной простотой и человечностью он воплотил в образе Богородицы красоту женственности и силу материнского чувства. Недаром Богоматерь Васнецова стала одним из любимейших образов сразу же после освящения Владимирского собора. Работая над воплощением образов князей Владимира, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Михаила Черниговского, Михаила Тверского, княгини Ольги, летописца Нестора, иконописца Алипия и многих-многих других, художник продолжил свои размышления об историческом прошлом. Художественный критик Сергей Маковский отмечал: «Васнецов вдохнул в византийское искусство новую жизнь. Его называли первопроходцем. Он вызывал у современников противоречивые чувства и оценки, но никогда и никого он не оставлял равнодушным. И самое важное, что Васнецов через все творчество сумел пронести свой символ веры».
Месяц мая у нас всегда ассоциировался с весной, с победой. В этот период мы вспоминаем о героизме и мужестве солдат Великой Отечественной. Вспоминаем ту тяжелейшую войну, ее героев и их вынесенную с полей сражений и сохраненную для потомков правдивую историю самой кровопролитной войны человечества. Ко Дню Победы на телеканале «Интер» организована акция «Правнуки помнят». В ее рамках родители могут прислать короткие видео со своими детьми, на которых они рассказывают о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Все присланные видеоролики будут выложены на сайте акции, а некоторые видео показаны в эфире телеканалов «Интер Медиа Групп». Акция «Правнуки помнят» будет постоянной. Видео с детьми можно присылать не только к 9 мая, но и в течение всего года. Также на сайт polk.inter.ua каждый может отправить фото своих родных фронтовиков, участников Великой Отечественной войны и поделиться историями о них. На данный момент собрано уже более 50 тысяч фотодокументальных историй. На сайте акции «Правнуки помнят» уже можно посмотреть трогательные видео с рассказами детей о своих прадедушках и прабабушках.
Мой прадед был полковником и защищал Киев. При выходе из окружения он попал в плен. Он погиб в 1944 году в концлагере в Германии. Для нашей семьи День Победы – это очень важный праздник. Всех поздравляю с этим великим праздником.
Мой прадедушка – герой. Он защищал Родину.
Меня зовут Михаил Романенко. Моя прабабушка Мария Войтюк прошла всю войну вместе со своим верным другом-грузовиком ГАЗ. Как его еще называли полуторкой, потому что он мог везти груз 1,5 тонны. Я очень горжусь своей прабабушкой и благодарю ее за победу над фашистами.
Меня зовут Егор Скубак, а это мой прапрадедушка Кузьминов Давид Трифонович. Это его последняя фотография со семьей. Мой прапрадедушка был кавалеристом, пропал без вести летом 1942 году под Харьковом. Мы помним. Поздравляю всех с праздником, с Днем Победы!
Я Мария Скобак, а это мой прапрадедушка Петр Леонтович Бабин. На этой фотографии он со своим сыном и в наградной форме шахтерской славы. Ушел он на фронт с начала войны, служил в пехоте. Попал в плен, ему удалось сбежать с плена. Из армии маршала Жукова ему удалось дойти до Берлина. У него даже есть награда за взятие Берлина. Для нашей семьи 9 мая – это День Великой Победы. Всех поздравляю с Днем Победы!
На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Я поздравляю всех ветеранов с праздником Великой Победы и желаю всем крепкого здоровья. До встречи ровно через неделю. До свидания.